Мусить мою книгу. Есть вопросы по тому, что мы прочитаем? Так, вопросов нет. Так, у нас 45-я, насколько я понимаю, да? Итак, Нарада разъясняет Юдхиштхире, молодому императору, как должно быть устроено человеческое общество и жизнь отдельного человека, самого государя и его подданных. Нужно здесь напомнить предысторию. В братоубийственной войне гибнут и враги, и соратники Юдхиштхиры. Из огромного количества воинов в живых остаются, ну, пожалуй, 5 братьев Пандавов и еще небольшая горстка их соратников. Остальные воины гибнут в этой осечи. На стороне Пандавов сражаются 8 армий, Акшаухини их называют, стройные ряды, 8 Акшаухини. На стороне Курав сражаются 11 Акшаухини. И в отличие от Арджуны, который перед боем впадает в уныние и отказывается следовать своему долгу, царь Юдхиштхира, с которым сейчас Нарада беседует, отказывается следовать своему долгу уже после войны. Он впадает в уныние и не хочет брать в правление царство, которое он завоевал ценою многих и многих жизней, многих тысяч жизней. И братья, в том числе и Арджуна, 4 его братьев, убеждают его, стараются убедить его не отказываться от своего долга. А мы не отказались от своего долга перед битвой. Что же ты отказываешься от царствия после того, как оно перешло тебе в руки? Арджуна ему говорит, тот самый Арджуна, который, беседуя с Кришной, вступает в бой. Тот самый Арджуна говорит, ты не вини себя в грехе убийства стольких людей. Кроме того, за каждый грех, даже если это грех, за каждый грех можно заплатить, можно искупить грех, совершив жертвоприношение. Вот это самое раджа-суи, или царское жертвоприношение. И Юдхиштхира ему отвечает, как убийство можно искупить грех убийства. Таков был ответ Юдхиштхире брату. И Арджуна не знает, что ответить на это. Но действительно, ты убил кого-то, и чтобы искупить этот грех, надо убить лошадь. Ну или там кого-то еще, какую-то еще живность. И тогда появляется на сцене Нарада, и вот эти последние 3 главы являются, по сути, ответом Нарады на вопрос Юдхиштхиры, как один грех, в принципе, можно искупить грехом другим. Вот Нарада говорит, что мы всю жизнь свою совершаем грех, тот или иной грех. У каждого сословия есть за и против, так сказать, pros and contras. И каждого сословия есть обязанности, есть свои права, свои привилегии. Например, брахманы совершают жертвоприношения. Кшатрии грабят других. Взимание налогов — это узаконенный грабеж. Кшатрии принуждают кого-то к подчинению, то есть совершают насилие. Кшатрии убивают врага, то есть тоже насилие. У всего есть своя светлая и темная сторона. Но если свою жизнь выстроить правильно, это называется юкта. Юкта означает выборочно или правильно, должным образом, то тогда грех тебя не коснется. Итак, мы продолжаем наставление Нарады государю. Нарада очень многое берет, все берет из учений Бхагавадгиты, которое Кришна излагает Арджуне перед боем, перед сражением на поле Куру. Итак, немножко отойдем назад. Последний стих вчерашний прочтем. «Глупец доверит управление колесницей человеческого тела своенравным лошадям чувствам. Благоразумный же...» Юкта означает благоразумие. Еще немножко отступлюсь. Может быть, слышали такое выражение «юкта вайрагья». Вайрагья означает непривязанность, отрешенность, отказ от мирских благ, аскетизм, вайрагья. А в вайшнавской терминологии есть понятие «юкта вайрагья». Вот «юкта» означает «благоразумное». То есть, в отличие от майявади, от других школ, духовных школ, вайшнавы говорят, что нужно отказаться не от всего, а лишь от того, что приумножает твою гордыню, приумножает твою жадность, приумножает твое стремление, страсть к стяжательству, похоть, зависть и прочие пороки, которые мы перечисляли вчера, Нарада перечислял вчера, это враждебность, скорбь, уныние, самообман, страх, безумие, самолюбование, злобность, поиск недостатков, у ближних лживость, зависть, нетерпимость, страсть к накопительству. Вот вайшнав говорит «юкта вайраги», то есть отказаться то, что преувеличивает твои пороки, а то, что помогает служить Всевышнему, то, что помогает служить Всевышнему, то от того отказаться не нужно. Вот такая вот юкта вайраги. И здесь Нарада говорит как раз о юкта вайраги. Итак, благоразумный же юкта направит ее дорогой, которой шли учители прошлых времен, в служении непорочному и всемогущему он приобретет меч знания, коим не сложит врагов, стоящих пред ним на пути к счастью. И когда из сердца его изойдут пороки, он расстанется с тленной плотью и ступит в обитель вечности и блаженства. Это калька начала пятой главы о том, что тот, кто поступает без привязанности к плодам, не вожделея к плодам труда, тот вступит в обитель Брахмана, обитель вечности и блаженства. Значит, вот здесь Нарада говорит о юкта вайраги, то есть поступать благоразумно, то есть поступать так, чтобы не преувеличить свою гордыню и вообще вот эти все пороки, лживость и прочее. Но поступать так, чтобы пороки уменьшились. Это называется благоразумное действие или карма-йога. Или карма-йога – это то же самое, что юкта вайраги. Карма-йога означает поступать благоразумно. Юкта вайраги означает отрекаться благоразумно. В результате это одно и то же. А, собственно, пятая глава Бхагавад-гиты начинается с вопроса Арджуны: Кришна, а что лучше, поступать правильно или отказываться от действий правильно? Кришна ему говорит, это же одно и то же. Владеть тем, что благоприятно, и отказываться от того, что неблагоприятно, это то же самое. И Кришна говорит, что Кришна уравнивает отказ от неблагоприятной деятельности с принятием благоприятной деятельности. Вот, продолжаем читать. Если же человек не приемлет покровительство непорочного и всесильного, его чувства лошади, и разум колесничий повлекут его на дорогу чувственных наслаждений, он снова окажется пленником еды, сна и плотских страстей. Эти разбойники заманят его в чащобу безумия и бросят во мрачный колодец мирских тревог, страха смерти и новых перерождений. Человеческому существу открыты два пути – воздержание и пресыщение. В погоне за удовольствиями душа низвергает себя в круговорот перерождений, вкушая горькие и сладкие плоды своих деяний. Но однажды, избрав путь воздержания от мирских соблазнов, он вкусит блаженный нектар вечной и непрерывной жизни. Это цитата Нарады, Бхагавад-гиты 5.3, 5.4. Кришна говорит, если ты отдался влечению чувств в погоне за мирскими удовольствиями, то ты необходимо будешь испытывать страх, страх прежде всего смерти, ты будешь испытывать всегда тревоги, и ты будешь рождаться снова и снова. Итак, однажды избрав путь воздержания от мирских соблазнов, душа вкусит блаженный нектар вечной и непрерывной жизни. Далее. Чтобы существовать благополучно, человек должен научиться жертвовать. Но жертвенные обряды, возжигание зерен, воздаяние пьянящего напитка, не говоря уже о заклании животных, неизбежно сопряжены с насилием. Добрые деяния для обоих оборачиваются злом для других. Добрые деяния для одних оборачиваются злом для других. Даже такие благочестивые дела, как поклонение богам, возведение храмов, обустройство мест отдыха для паломников, раздача милостыни, разбитие садов, рытье колодцев, труд на благо общества несут в себе крупицы зла. Нарада увещевает государя, молодого государя Юдхиштхиру, не отказываться от царствия. Напомню, что Юдхиштхира скорбит о том, что он ради бренного блага, ради того, чтобы править тленным царством, совершил столько много насилия. Нарда ему объясняет, что не только бой, не только сражение и война приносят насилие, но и деяния вполне на вид миролюбивые. Вот он перечисляет возведение храмов, поклонение богам, раздача милостыни, труд на благо общества, обустройство мест отдыха для паломников. Все в себе несет крупицы зла. Поэтому нужно выбрать наименьшее зло. Но вот он говорит, что можно пойти путем наименьшего зла, но все равно будут крупиться насилия, все равно будут крупиться зла, греха в любом действии. Но он дальше он говорит, но если ты жертвуешь во имя, как он Господа называет, непорочного и вездесущего, да? Так. Непорочному и всемогущему. Но если ты действия совершаешь как жертву непорочному и всемогущему, об этом Кришна тоже говорит в Гите в конце 4 главы, то какое бы действие ты ни совершал, в том не будет греха, и ты не будешь нести ответа за это действие. А какой ответ за греховное действие? Это тревога, это страх, и это перерождение в новом теле. Если ты совершаешь любое действие, пусть на вид самое греховное, во имя Всевышнего, то ты не будешь испытывать страха, не будешь испытывать тревог и ступишь, значит, Нарта говорит, и вкусишь блаженный нектар вечной непрерывной жизни. Вступишь в обитель, в вечную обитель блаженного нектара. Так говорит Нарада, получает Юдхиштхиру. Итак, далее. Писания гласят, когда жертвенные зерна кидают жертвенный огонь, питаемый коровьим маслом, они превращаются в небесный дым, что приносит душу жертвующего, что переносит душу жертвующего в Поднебесье, в царство Тхумы, Ратри, Кришнапакши, Дакшины. И затем на Луну, где жизнь долгая и полна удовольствий. Однако позже такая душа вновь спускается на землю и становится травой, злаком или иным растением. Попав в пищу мужчины, она превращается в семя, которое потом попадает в лоно женщины. И нет конца круговороту перерождений для идущего путем пресыщения удовольствиями. Жизнь человека начинается со священного таинства зачатия и заканчивается таинством погребения. А между ними непрерывная черта, череда очистительных обрядов и деяний. Спустя многие жизни, дважды рожденный, начинает испытывать безразличие к мирским деланию и жертвенности, как к вещам бессмысленным. Тогда в сердце его возгорается огонь знания, в котором исчезают желания мира. Нарада здесь цитирует, прям буквально цитирует, четвертую главу Гиты. Кришна говорит, что души, даже те, кто поклоняются высшим силам, богам, они возносятся на небеса, потом снова оказываются на земле, снова рождаются и потом снова ведут жизнь жертвенную, возносятся на небеса, там они наслаждаются. Снова падают, и этому кругу нет конца и края. Но однажды в душе рождается неприязнь к мирскому, ощущение опостылости, Шридхар Махарадж говорит, апатия. Все, к чему призывают обитатели этого мира, вдруг для души становится безразличным. Власть, богатство, мнение окружающих, уважение окружающих. Все становится опостылым. И Кришна в Гите говорит, это признак того, что в душе рождается Раджа видим или главное видение, главное знание. И тогда у этой души, вот тогда эта душа может оставить путь должествования, путь долга или благодеяния. Здесь вот Нарада говорит, что мы рождаемся, мы умираем, а посредине этих событий мы жертвуем. Мы жертвуем, мы ведем жизнь жертвенную ради себя, ради семьи, ради общества, ради каких-то традиций, обрядов. Мы жертвуем для того, чтобы заполучить взамен этой жертвы что-то более ценное. Но когда в душе рождается знание о бессмысленности всего, всего, чего бы то ни было в этом мире, вот тогда она может прервать делание и обрядовость, и жертвенность, потому что она видит в этом вещи бессмысленные. Так Нарда говорит. Спустя многие жизни. Кришна, тот же самый стих, но там он произносит, там он говорит со временем. Калау. Вот со временем душа начинает испытывать безразличие к мирскому деланию, жертвованию. Тогда она может это пресечь. А в Нарда здесь уточняет, что значит со временем. Завтра, послезавтра, нет. Он говорит спустя многие жизни. Спустя многие жизни она начинает испытывать безразличие к мирским деланию и жертвенности, как вещам бессмысленным. И тогда в его сердце возгорается огонь знания, в котором исчезает желание мира. Покуда есть желание мира, нужно вести жизнь жертвенную, то есть часть своего отдавать, учиться жертвовать, отдавать, служить. Кришна в Гите говорит, жертвенность перерастает в преданность. Когда жертвенность становится для тебя частью твоей натуры, это уже не ягья, а это уже бхакти. Так говорит Господь в Бхагавадгите. Арджуна спрашивает, а для чего эти жертвы вообще? Какой смысл в этих жертвах? Кришна до этого объясняет, что совершая жертву, ты возносишься, как здесь Нарада говорит, ты возносишься на небеса, там наслаждаешься стократно взамен своей жертвы, своего жертвоприношения, но потом ты вынужден снова рождаться, потом снова возноситься на небеса. И Арджуна спрашивает, а к чему тогда эти жертвы, если они тебя приковывают к круговороту рождения и смерти? Кришна ему отвечает, что жертвенность переходит в преданность. Когда жертвенность становится частью твоей природы, тогда это уже преданность, если она направлена мам, мне, Кришна говорит, тогда ты ступаешь в жизнь вечную. Осознавший никчемность мирской жертвенности возвышается до жертвенности надмирной. Тогда свои чувства он бросает в жертву уму. Беспокойный ум приносит жертву речи. Совокупность слов жертвует единому звуку ом. Ом сжигается в жертвенном пламени, в точке межбровья, бинди. А межбровная точка растворяется в жизненной протоке. Это прана. Протока, жизненный проток, то есть прана растворяется в нади. Нади – это вот эти 10 жизненных потоков, которые исчезают в жизненном воздухе пране. А, простите, наоборот. Сама жизнь отдается в жертву величайшему. Вознесясь в высшие сферы, душа минует области богов, огня, солнца, дня, сумерек, светлой половины лунного месяца, полнолуния, северного пути солнца. Ступив за пределы этих областей, она входит в бытие самодостаточного самодержца. Там, избавленная от одеяния грубых и тонких стихий, душа разрывает порочную цепь причин и следствий и соединяется с единой душой жизни. Здесь Нарада говорит то же самое, что в 5 главе Гиты. когда атма соединяется с параматмой. Кришна говорит, ты видишь присутствие единой души или единого живого начала в каждом живом существе. И тогда ты избавляешься от круговорота перерождений. Вот эта точка является точкой невозврата. Когда ты во всех живых тварях видишь единую душу, тогда ты сжигаешь в огне знания, как здесь Нарада говорит, и Кришна говорит, Гите, в огне знания ты сжигаешь свою карму. Карма есть череда рождения и смерти. Таков путь последовательного восхождения, постижения душою самой себя и своего бытия в бытии единого духа. Вот это вот постижение душою самой себя и своего бытия в бытии единого духа в ведической традиции называется одним словом – йога. Видите, здесь как приходится изгаляться, да? Таков путь последовательного восхождения йоги. Таков путь йоги последовательного восхождения, постижения душою самой себя и своего бытия в бытии единого духа. Кратко, таков путь йоги. Этот путь есть сокровище человеческой жизни. Благими деяниями душа снова и снова готовит себе человеческое рождение, а рождаясь человеком, она постепенно идет к осознанию никчемности земных, славы, богатств, удовольствий и иных благ. Так, после многих перерождений, душа человеческая обретает отрешенность и постигает свою истинную суть бессмертной рабы Божией. А здесь Нарада под конец 15 главы отвечает на вопрос Юдхиштхиры, зачем все это, вот зачем все эти обряды, искупления, если все равно мы рождаемся снова и снова. То же самое задает Арджуна в Гите Кришне. Вот Нарада отвечает, это все нужно для того, чтобы подготовить человеческую душу к некому просветлению, некому осознанию, в котором он ступит, по которому он обретает отрешенность, постигает свою истинную суть бессмертной рабы Божьей. То есть от жертвенности душа совершает вот эту самую духовную эволюцию, эволюцию сознания, от осознания себя элементом этого мира до бессмертной рабы Божьей. Этот путь есть сокровище человеческой жизни. Нарада здесь говорит, что это привилегии исключительно человеческой жизни. Ни животной, ни небожителей, именно человеческой жизни. И Шридхар Махарадж не случайно называет Бхагавадгиту сокровище безусловной красоты. Именно сокровище. Что Кришна обращается к Арджуне. Через Арджуну Кришна обращается ко всем нам, родившимся в этот раз человеками, что у человеческого существа, у человека есть некое сокровище. Это сокровище знания или учение Кришны, учение святых. О тленности этого бытия. Животным это знание нельзя передать, богам тоже нельзя передать, потому что они слишком заняты, слишком вовлечены в удовольствие. Попробуйте поехать на Беверли-Хиллз, в Голливуд, но не сейчас, не после пожара, а до пожара. Попробовали бы поехать и рассказывать им о бессмысленности удовольствий, о тленности богатств, знаний, богатств, престижа, знаменитости. Вот попробуйте селебрити сказать, что все это чушь. Примет ли он? Этим путем шли великие предки и боги. Этот путь заповедован священными писаниями. Человеческая жизнь – великая ступень в восхождении к свободе собственного «я» и постижении безусловной истины. Всякое иное понимание смысла человеческой жизни есть заблуждение. Нарада продолжает говорить Юдхиштхире о том, что есть человеческая жизнь. И как ее правильно построить. Вот здесь Нарада подытоживает. Этим путем шли великие предки, боги. Этот путь заповедован священными писаниями. Человеческая жизнь – великая ступень к восхождению, к свободе собственного «я». Безусловная истина – это единое существо, что пребывает внутри и вне тебя. Он есть начало и конец мироздания и всякого существования. Он есть знающий знание и предмет познания. Это так заканчивается 9 глава Гиты. Там Кришна говорит: «Я есть знающий знание и предмет познания». Та 9 глава называется «Царь знания». И Кришна объявляет себя, Всевышнего, Бхагавана себя объявляет и знающим, и знание, и предмет познания. Ну, там он еще добавляет, что способ познания – это преданность. Оглашение и предмет оглашения – свет, тень, тьма и все сущее. Господь говорит, да? Что я есть гласящий оглашение, предмет оглашения, свет, тьма, свет, тень и тьма, и все сущее. Как дрожащий в воде солнечный круг есть отражение неподвижного светила в небе, так движущийся мир вовне есть отражение неподвижной истины внутри. Замечательная метафора, да? Как солнце дрожит в воде, но как отражение солнца дрожит в воде, но само солнце неподвижно, также окружающий нас мир – это дрожание чего-то неподвижного. Это неподвижно есть наша душа, наше сознание. И отражение нас самих, отражение нашего сознания, есть вот этот дрожащий мир или изменчивый мир. Изменчивый мир есть отражение неизменного, моего «я». Как образы есть свидетельство о существовании источника света, так сменяющиеся истины есть свидетельство существования истины неизменной. Для ее постижения предназначены и разум человеческий, и сама человеческая жизнь. Тело есть постоянно видоизменяющееся образование простых стихий. Сложное не способно существовать без простого, тогда как простое вполне существует без сложного. Тело не может существовать без души. Душа есть простейшая. Начало мира. А вот сама она, душа, может вполне себе существовать без сложного образования, без этой оболочки и стихий. Так ложь не может существовать без истины. Истина же существует. Ложное обязано иметь основание в истине, но истина самостоятельна. Ложное тело образования существует, пока покоится на сознании. Сознание же существует самое по себе. Предметы воспринимаемого мира, предметы воспринимаемого чувствами мира существуют постольку, поскольку существует орудие восприятия. Тело есть воображаемая совокупность простых стихий. Как воображаемо тело, так воображаем и мир, воспринимаемый телесно. Ну, здесь Нарда тоже говорит словами Кришны. Кришна говорит, что есть внешний мир, есть средства восприятия внешнего мира и есть воспринимающий. Я, Кришна говорит, есть воспринимающий или наблюдатель. У меня есть орудие восприятия. К орудию восприятия Кришна относит тело, которое состоит из... Тело – это такой снеговик, на который нанизаны орудия восприятия. У нас в теле нет ничего, что не было бы орудием восприятия. Ну, казалось бы, у нас вот глаза, уши, нос, язык, а все остальное, оно же не орудие восприятия. А нет, кожа есть орудие восприятия. То есть у нас каждый участок... Тело – это, собственно, орудие восприятия. То или иной способности ощущать, или той иной тонкости. В юности они более тонкие, более восприимчивые, эти орудия. С годами они притупляются, но все равно это все орудие восприятия. Орудие самочувствия, если хотите. А наше тело есть совокупное орудие самочувствия. Поэтому спрашивают, как твое самочувствие? Это синоним, здоров ли ты? Вот когда нам говорят лидеры общественного мнения, главное в жизни здоровье, они подразумевают главное... Мы должны это переводить как главное в жизни – это чувствовать себя. Самочувствие. Если нет самочувствия, это называется болезнь. И мы тратим всю свою жизнь на самочувствие. Хотя Нарада и Кришна говорят, что самочувствие не обязательно зависит от тела. Можно вполне себе самостоятельно существовать без самочувствия через тело. Они так намекают, что душа вечна. Ну, чтобы вы понимали. Так, итак, у нас есть чувствующий, есть орудие чувств, чувствования, и есть, собственно, предмет чувствования. Но здесь Нарада говорит, что предмет чувствования не может существовать без орудия чувств. Он сам по себе не существует. Если нет чувств, то и нет предметов. Вот как для Вари 20% предметов не видны. Их просто нет. Представьте себе, что для нас, считающих, что мы видим 100% предметов, для нас тоже процентов 99% не существует того, что видят мудрецы. Мы уверены, что у нас 100% видение. А на самом деле есть такие существа, пророки, мудрецы, чародеи, кто они там еще, ситхи. У них восприятие гораздо обширнее. И то, что нам кажется стопроцентным самочувствием, для них это мы для них практически находимся в бесчувственном состоянии. Итак, чувственный мир – это продолжение моих чувств. А мои чувства есть продолжение меня. Без чувств нет предметов, а без меня нет чувств. Но я пребуду всегда. Так говорят Веды, так говорит Кришна и Нарада здесь. Итак, часть существует благодаря целому. Целое же существует независимо от частей. Качество не существует отдельно от своего носителя. Сон не мог бы существовать, если бы не было бодрствующего. Кто постиг эти истины, тому не нужны заповеди писаний и обряды. Кто постиг единство предметов, явлений и событий, тот освобождается от причинно-следственных цепей. Такая душа не совершает действий и не связана их последствиями, а потому выходит за границы трех видоизмененных состояний – бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. А здесь Нарада говорит, он приводит цитату Брахмасутру. Там говорится о трех состояниях, как иллюзии – бодрствование, сновидение и глубокий сон. Это то, что мы переживаем. Наша вся жизнь – это бодрствование, сон со сновидениями и забытье. Но есть еще и четвертое состояние, оно называется четвертое. Турьям. Ему не дается объяснений никаких. Там просто говорится, это не сон, не бодрствование и не сновидение. Не сон, не бодрствование и не сновидение. Это четвертое. Описать его невозможно, потому что описывать можно что-то, опираясь на опыт здешнего мира. А у нас нет такого опыта, который мог бы приблизить нас к пониманию четвертого состояния. Это так объясняет Брахма-сутра. Это соприкосновение с Брахманом, соприкосновение с вечностью. Вайшнавы говорят, что это соприкосновение с бытием Божьим. И есть динамичное соприкосновение, служение ему, а есть растворение в его существовании, в его бытии. Следствие по сути своей не отлично от причины. Ткань есть видоизмененная нить. Кто постиг, что при преобразовании в ткань нить не исчезает, тот способен воспринимать мир как единое целое. Вот это очень сильные слова Нарды. Кто постиг, что преобразование в ткань нить при преобразовании в ткань нить не исчезает, тот способен воспринимать мир как единое целое. Но действительно, я как нить вьюсь. И получается ткань этого мира, получается многообразие этого мира. Но все это многообразие соединено между собой, мною, как нитью. Как вот мы надеваем какую-то вещь, говорим, вот я надел рубашку, но на самом деле ты надел нить на себя, а не рубашку. Рубашка есть преобразование или искаженный образ нити. Вот кто это понял, тот осознал, что весь мир есть я, есть продолжение меня, мой мир есть продолжение меня. И у каждого наблюдателя свой мир. Когда мы садимся в машину, мы садимся в разные машины. У каждого наблюдателя свой мир. Но при этом все наблюдатели связаны единым сверхнаблюдателем. Итак, способен воспринимать мир как единое целое, как продолжение меня. О сын Притхи. То же самое Кришна говорит Арджуне. Но поскольку Юдхиштхира тоже сын Притхи, то Нарада обращается к Юдхиштхире так же, как Кришна обращается к Арджуне. О сын Притхи. Кто словом, мыслью и плотью посвящает себя высшему, тот достиг единства деятельности. Это прям цитата из Гиты. «О сын Притхи, кто словом, мыслью и плотью в новой редакции делом, посвящает себя словом, мыслью и делом, посвящает себя высшему, тот достиг единства деятельности. Достиг единства деятельности — это значит, он, у него не поступки отдельные, а у него деяние как непрерывное, непрерывное жертвоприношение. А непрерывное жертвоприношение – это качественный скачок к преданности. Если у нас отдельные жертвоприношения по воскресеньям или по утрам, по вечерам – это жертвенная жизнь. А если у нас мысль, слово и дело соединены в единое, то это, Кришна говорит, это переходит в иное качество. Это преданность бхакти. Все живые существа, ты сам, твоя жена, дети, родичи и все прочие стремятся к одной цели. Все едины в своих устремлениях. О, государь, в отсутствии угрозы для жизни человек должен заниматься деятельностью, предписанной его сословию и духовному укладу. В условиях чрезвычайных можно заниматься и несвойственным делом, однако не противоречащим заповедям Писаний. То же самое Кришна говорит Арджуне, что ты должен заниматься делом согласно своей природе. Здесь Нарада уточняет, но есть такие случаи, когда можно выйти за рамки своей сословной деятельности. Отрешение от мира, соблюдение заповедей и прочие благодеяния – пустая трата времени и сил, если цель их – непреданность Господу Богу. Напротив, если человек предан Всевышнему, ему нет надобности отрекаться от семьи и уходить из дома. У нас там Алина Бережно присутствует. О, государь! Служение, о государь, здесь Кришна отвечает на 50% вопросов, которые получает ваш покорный слуга. Уходить ли из семьи? Ой, простите, не Кришна. Ну и Кришна то же самое говорит в карма-йоге. Здесь Нарада говорит, обращаясь к Юдхиштхире. Юдхиштхира хочет уйти, так и не заняв царский престол, одержав победу, хочет уйти, отречься. Нарада ему говорит, если ты предан Всевышнему, тебе нет надобности отрекаться от семьи и уходить из дому. О, государь, служение лотосным стопом вашего господина оберегало вас, пандавов, от всех опасностей. Боги и земные цари бежали от вас прочь, как шакалы от могучих слонов. Жертвенности вашей завидовал даже небесный царь. Воистину, дружба со Всевышним прославит вас, как самых благочестивых правителей. Нарда продолжал. Давным-давно, в один из прошлых дней Брахмы, так, давайте терпением запасемся, осталось 10 стихов. Давным-давно, в один из прошлых дней Брахмы, я был певчим ангелом по имени Упабарана и был весьма почитаем своими соплеменниками. Я был прекрасен ликом и телом, с благоуханными гирляндами на груди, умощенный сандаловой мазью. Я пленял сердца прелестных женщин нашего города, а разум мой был вечно замутнен сладострастными желаниями. Несколько дней назад был вопрос, а кем был Нарада в прошлой жизни? Мы знаем историю Нарады, когда он был мальчиком, сиротой, а мать его укусила змея. Змея укусила его маму. И погибла. Мама погибла. И он пошел к северным горам, туда, в Уттаракханд. Ришикеш, Харидвар, Уттаракханд, Ришикеш. И дальше, да. И там он оставил тело и родился Нарадой. Но вот в одной из жизней Нарада говорит, что «Но еще я был ангелом по имени Упабарана и был весьма почитаем своими соплеменниками. Как-то раз отцы Вселенной вознамерились устроить песнопение во славу Всевышнего Господа и пригласили нас, певчих ангелов, и наших прелестных жен-танцовщиц принять участие в том торжестве. Я пел и кружился в радостном танце, и, опьяненный весельем, не заметил, как великое священнодейство переросло в мой любовный танец с небесными девами. Позабыв обо всем на свете, я касался их, бросал им сладострастные взгляды, за что навлек на себя гнев богов, за такое святотатство, крикнул кто-то из патриархов, родиться тебе сей же миг низким служкой шудрой. И вот я воплотился на земле сыном служанки, но судьба оказалась благосклонна ко мне несчастному. Я стал прислуживать странствующим мудрецам, которые останавливались на постой в доме моей матери. В следующей жизни я родился сыном Брахмы. Имя Господа Бога обладает столь великой властью, что единожды изрекший его вмиг достигает всего того, к чему великими усилиями и долгими жизнями стремятся отшельники и мудрецы. Впрочем, повесть о моем перерождении ты уже знаешь». Но вам, пандавам, повезло больше, чем кому бы то ни было из живущих на земле. Ваш дом стал местом паломничества для многих святых, каждый из которых одним своим присутствием способен очистить целую вселенную. Сам Всевышний Шри Кришна, не зайдя в бренный мир в облике человека, приходится вам братом и живет у вас в доме, всемогущий, вездесущий и бесконечный. Это три свойства Бога. Душа жизни Шри Кришна, которого йоги ищут в созерцании, ученые в мудрствовании и праведники в благодеяниях, живет с вами в вашем жилище как друг, брат, душа семьи, наставник и учитель. Ныне нас удостоил своим присутствием тот, чей облик сокрыт даже от Творца Брахмы и Разрушителя Шивы. Воистину, он открывает себя лишь душам, преданным ему безропотно. Пусть же для вас не будет большего счастья, чем возможность угодить хранителю свободных возлюбленных слуг, тому, пред кем преклоняются праведники, хранят молчание мудрецы и кому воздают хвалы жрецы мира». Блаженный Шука сказал, «Так Юдхиштхира, великий потомок Бхараты, узнал от Нарады сокровенную тайну. Сердце его трепетало в волнах восторженной любви к своему другу и брату Шри Кришне. Долго еще Юдхиштхира не мог совладать с собой от изумления, узнав, что его двоюродный брат Кришна – бог богов, сошедший на землю. А теперь, государь, я расскажу тебе о родовом древе нашей Вселенной. Вселенную населяют бесчисленные потомки дочерей Дакши, боги, люди и демоны, существа очарованные и прозревшие, движущиеся и неподвижные. Хари Кришна. На этом закончена 15 глава 7 книги и сама 7 книга. Хари Кришна. Есть вопросы, может быть? Что у нас? Что нам принес ночной эфир? Какие сюрпризы принесла нам ночь? Все потерли. Васил фонтанировал. Да, все, А вот статья Бхактивинода Тхакура, она замечательная была. Да, пожалуйста. А Бхактивинода Тхакура, это его знаменитая статья, точнее, это его речь. Ее Сарасвати Тхакур потом опубликовал, сделав статьей в Harmonist. Он говорит о духовных лидерах, о духовных организациях, которым свойственно превращаться в сообщество соблюдающих обряды, ради обрядов. Ну, я не буду пересказывать, мы обязательно ее выложим. Ну, это прекрасно. Прекрасно. Ну, вот что. Больше пока у нас. Так. Все. Ну, давайте.
Хари Кришна, Дандавата Махарадж.
Дандават. Мадхусудан. Андрей.
А имеет ли силу мантра Ом в Кали-Югу? И вот как изначальный звук, изначальная вибрация Ом, имеет ли она персонализацию как личность?
Ну, она обладает, безусловно, силой. Мантра Ом, она очищает сознание. Наше сознание, нужно понимать физику мантры, и в том числе мантры Ом. Наше сознание колеблется, вибрирует на трех диапазонах частот. Это просветленность, возбужденность и помраченность. Сатва, раджас и тамас. Они не в чистом виде представляют собой колебания. Они смешиваются между собой. Вот есть, например, частота, а есть модуляция частоты. Вот в физике. Вот мы ловим какую-то радиостанцию. Мы синхронизировали свой слух с колебаниями этой радиостанции через динамик. Но мы же не слышим просто колебания. Мы поймали частоту, а на этой частоте идет модуляция. И мы слышим на этой частоте подчастоты или голос, или музыку. Но все это происходит на одной частоте. Вот у нас есть три частоты: просветленность, возбужденность, помраченность. И на этих частотах есть разные колебания. Мы что-то слышим. Мы что-то видим, мы что-то обоняем. Все это есть колебания нашего сознания. И в целом мы находимся вот в такой какофонии колебаний. А когда мы произносим... Сейчас речь идет о звуке Ом, как я понимаю. Когда мы произносим определенную вибрацию, то мы синхронизируем свое колебание, вот эту вот какофонию, с той вибрацией, на которую мы нацелены. Если речь идет о звуке Ом, то мы синхронизируем себя с этим предвечным колебанием, с этим предвечным звуком. Это, надо понимать, это никакой не звук, а это колебание вот там, чего-то внутри, пусть это будет нашим разумом. Вот это колебание, вот этот звук Ом, он на самом деле произносится связками чуть-чуть выше сердца. Это не губами, не ртом, даже не гортанью, а вот тем чем-то ты колеблешься, а уста как-то отдают это колебание. Как вот мы слышим что-то через ведро, да, какой-то гул. На самом деле вот этот гул есть отражение колебаний какого-то звука. Вот это Ом. Ом колеблется или произносится какой-то вот тканью там или каким-то там какой-то субстанцией чуть-чуть выше сердца. Таким образом, мы колебания себя, своего ума, своих мироощущений синхронизируем с этим ом, поскольку этот ом непосредственно связан с вечным, нетленным, всеобъемлющим, с брахманом, то мы синхронизируем себя с вечностью. Безусловно, это мантра полезна. Но в Кали-югу мы не способны производить такое колебание. Мантра-то полезная, но у нас нет возможности произносить мантру Ом. Но это не трагедия, потому что сама мантра Ом является колебанием чего-то более предвечного. И вот то, что более предвечно, это есть колебание имени Божьего. Ом не первичное колебание, оно первичное в мире, в материальном мире. Но оно есть субколебание, вторичное колебание, автошейк, да, после имени Божьего. А вот имя Божье уже не зависит от Кали-юги, Сати-юги, оно вне обстоятельств этого мира. Поэтому не то, что сейчас не обязательно повторять мантру Ом, а никогда, даже в Сати-югу и прочие благоприятные эпохи, это было не обязательно. Можно сразу было обратиться к имени Всевышнего. И Нарада говорит об этом, что мудрецы, йоги, подвижники, старцы, одно присутствие которых способно очистить целую вселенную, завидуют вам, пандавам, в доме которых живет Кришна, чье имя вы произносите как имя друга, брата и прочее. Хари Кришна.
Спасибо, Хари Кришна.
Ну что, давайте споем про... Мы спели уже?
Нет.
Там, поставьте заметочку в 78 стихе «Другу и брату с маленькой буквы». Это надо в корректируемый документ отправить.
7, 15.
78.
Делать другу и брату с большой буквы.
Да, видите? А, вы вас нет. Другу и брату Шри Кришне. Столько ошибок у нас. Ну что, споем про Харихараю? Ой, я не разбираюсь в этом. Надо к святым отцам обратиться. Есть йоги, которые практикуют произнесение Ом. Там есть строгие правила. Это не просто... Понимаете, это не губами произносится ом, аум или там гортанью. А это произносится сердцем, а уста, они в зависимости от вашей физиологии как-то это могут провибрировать. Но точно ошибки не будет, если вы будете вместо Ом произносить Харе Кришна.